Глава 31. На другой день я проснулся совершенно здоровым и бодрым. Я подумал, что ванна была бы мне очень полезна, и решил, что сегодня же искупаюсь в нашем Средиземном. Оно ведь вполне заслуживало название Средиземного. Завтракал я с отличным аппетитом. Ганс Белке был мастер готовить. За десертом он даже угостил нас кофе, и никогда на земле мне этот напиток не был так приятен. «Ну, — сказал дядюшка, — теперь начинается час прилива. Надо воспользоваться счастливым случаем и изучить это явление». «Как час прилива? — вскрикнул я. — Здесь прилив?» «Да, друг мой, прилив. Неужто влияние Луны и Солнца простирается даже до этих мест?» «Простирается. Ведь все тела подвержены всемирному тяготению. Следственно, и эта масса воды не может быть исключением из общего закона. Хоть здесь атмосферное давление на поверхность воды гораздо больше, ты все-таки увидишь, что и здесь вода поднимается, как в Атлантическом океане». Мы шли по мелкому береговому песку. Волны тихонько поднимались и подвигались к нам. «Прилив начинается», — сказал я. «Да, начинается», — отвечал дядюшка. «По отложениям волн можно судить, что море здесь поднимается почти что на 9 футов. Чудеса да и только». «Какие ж чудеса! Это очень естественно!» «Да для вас все естественно, дядюшка! Но по мне это чудеса, и я едва верю своим собственным глазам! Мог ли я себе вообразить, что под земной корой существует целый океан с приливами, с отливами, с ветрами и с бурями?» «Да почему бы и не вообразить, мой друг? Разве это противоречит какому-нибудь физическому закону?» «Разумеется, если отвергать теорию центрального жара». «Что теория центрального жара?» Ты лучше обрати внимание на теорию Дэви. Она оправдывается ведь, а?
Да, дядюшка, кажется, оправдывается. Приходится допускать, что внутри Земли существуют целые моря, целые страны.
Все непременно существуют, только необитаемые.
А почему вы полагаете, что некоторые рыбы неизвестных еще нам пород не могли найти себе пристанище в этих водах?
До сих пор, по крайней мере, нам еще ни одной не попалось.
«Знаете что, дядюшка, смастеримте мы удочки и попробуем, будет ли здесь так же ловиться рыба, как в подлунных морях».
«Попробуем, Аксель, попробуем. Надо разузнать все тайны этих стран».
«Да где мы теперь находимся-то, дядюшка? Вы ничего об этом не говорите. Что доложили ваши инструменты?»
«Мы стоим горизонтально, в 350 лье от Исландии».
«Неужто?»
«Я совершенно в этом уверен. И компас все указывает на юго-восток?» «Да, с отклонением к западу на 19 градусов и 42 минуты. Что же касается склонения стрелки, то тут замечается прелюбопытное явление, которое я очень тщательно наблюдал».
«Какое же это явление?»
«Стрелка, вместо того, чтобы склоняться к полюсу, как это замечается в северном полушарии, здесь, напротив, поднимается».
«Из этого, значит, можно заключить, что точка магнитного притяжения находится между поверхностью земного шара и тем местом, где мы теперь?»
«Именно. Вероятно, если бы мы достигли полярных стран, достигли того 70-го градуса, у которого Джеймс Росс открыл магнитный полюс, стрелка приняла бы вертикальное положение. Из этого можно заключить, что таинственный центр притяжения находится вовсе не на большой глубине».
«Этого факта наука и не подозревает,
мой друг. Наука преисполнена ошибок и заблуждений, но ошибок и заблуждений полезных, потому что они мало-помалу ведут к важным открытиям, к истине».
«Мы теперь на какой глубине?»
«На глубине 35 лье».
«Следовательно, — сказал я, рассматривая карту, — гористая часть Шотландии и Грампиенские горы со своими снежными вершинами — все это над нашими головами».
«Да, мой друг, да», — отвечал с довольным смехом почтенный профессор. «Тяжеленько немного, ну да ничего. Свод крепок. Великий всемирный строитель построил его из хорошего материала. Никогда рука человека не могла бы придать такие размеры. Ну, что такое все наши арки и своды перед этим куполом? Признаюсь, купол. Радиус в 3 мили, под которым свободно может развернуться целое море со всеми своими бурями и ураганами».
«Да я не боюсь, что небо упадет мне на голову, дядюшка. Нисколько не боюсь. Что же вы теперь думаете делать? Вы не собираетесь воротиться на поверхность Земли?
Нет?» «Возвратиться на поверхность Земли? Вот сморозил-то. Напротив,
Я хочу продолжать путешествие. До сих пор все шло превосходно и... Да как же мы ухитримся проникнуть под эту водную поверхность, дядюшка? О, не беспокойся, я вовсе не имею намерения броситься туда вниз головою. Все океаны, собственно, не что иное, как озера, потому что окружены землею. Так? А коли так, то и это подземное море окружено, значит, гранитной массою. Это несомненно. На противоположном берегу найдутся новые выходы. А по-вашему, какова длина этого моря? 30 или 40 лье. А, сказал я. А про себя подумал. Это еще бабушка надвое ворожила. Может, 40, а может и не 40. Времени терять нечего, и мы завтра же пустимся в путь, продолжал профессор. Я невольно стал искать глазами судно на водной поверхности. «Отправимся?» — повторил я. «Отлично! Только на каком же это судне мы совершим переезд?» «Не на судне, мой друг, мы его совершим, а на прекрасном, прочном плоту!» «На плоту!» — вскрикнул я. «Да плот так же трудно ведь построить, как и судно! Я не вижу!» «Правда, ты не видишь, а послушай, так услышишь!» «Услышу?» «Да, услышишь очень явственно удары молота. Ганс уже принялся за работу. Он строит плот?» «Да». «Как? Он уже успел срубить деревья?» «О, деревья уж были срублены. Вот, поди-ка и посмотри». Еще через четверть часа я уже был на другом конце мыса, где работал Ганс. К величайшему моему изумлению я увидал полуоконченный плот. Плот этот состоял из бревен совершенно особого дерева и множества досок, сучков и всевозможных опилок, и стружек буквально покрывало землю. Тут было из чего построить целый флот. «Дядюшка!» — вскрикнул я. «Какое это дерево?» «Это ель, сосна, береза, все виды хвойных деревьев севера, окаменевших под влиянием морской воды. Вот, это так называемое суртар-брандур, или ископаемое дерево». «Так оно, значит, подобно лигниту твердо, как камень, и не может держаться на воде?» «Да, иногда это случается. Есть деревья, превратившиеся в совершенный антрацит, но есть и такие, которые только что начали превращаться в ископаемые. Вот как эти. Возьми-ка вот, погляди». И дядюшка бросил мне кусок дерева в море. Этот кусок сначала погрузился, но вслед за тем всплыл снова и начал колыхаться на волнах. «Что ж, убедился ты?» — спросил дядюшка. «Да, дядюшка, убедился главным образом в том, что это невероятно». На другой день вечеру, благодаря усердию и искусству Ганса, плот был окончен совершенно. Плот этот был в 10 футов длины и в 5 ширины. Бревна суртар-брандура были связаны между собой толстыми канатами и представляли прочную поверхность. Скоро произведение Ганса Бьелке было спущено на воду и спокойно поплыло по волнам Лиденброкского моря.